Поисковик. Озеро. Как только Уэйн оказался один на заднем сиденье призрака, он сделал единственно разумную вещь — попытался выбраться. Его мать побежала вниз по склону, скорее полетела, чем побежала, и человек в противогазе рванул за ней каким-то пьяным, разболтанным аллюром. Затем даже сам Мэнг спустился в сторону озера, схватившись рукой за голову. Вид Мэнгса, спускающегося по склону, на мгновение задержал Уэйна. Дневной свет обратился в водянистый синий мрак, мир стал жидким. В деревьях повис густой туман цвета озера. Озеро цвета тумана лежало ниже по склону. С заднего сиденья автомобиля Уэйн видел только плот на воде. На этом фоне плавучих испарений Мэнкс выглядел привидением из цирка. Скелетом человека, скрещенным со сваями-ходулями, невероятно высокой, тощей и растерзанной фигурой в архаичном сюртуке. Его неправильные формы лысая голова и подобный клюву нос заставляли думать о стервятниках. Туман делал фокусы с его тенью, так что казалось, что он шел под гору через ряд темных дверных проемов, имеющих форму Мэнкса, каждый из которых был больше предыдущего. Труднее всего на свете было отвести от него взгляд. «Пряничный дым», — подумал Уэйн. Он вдохнул немного той дряни, которой человек в противогазе брызнул ему в лицо, и это замедляло его реакции. Он потер лицо обеими руками, пытаясь встряхнуться и достичь полного бодрствования, а потом начал двигаться. Он уже пытался открыть задние дверцы, но защелки не отпирались, как бы сильно он их ни тянул, а окна не опускались. Но переднее сиденье — другое дело. Мало того, что дверь со стороны водителя была, по видимости, отперта, окно там было опущено примерно наполовину. Достаточно, чтобы Уэйн изловчился вылезти, если его откажется выпустить дверь. Он оторвался от дивана и проделал длинный утомительный путь через задний отсек, покрыв огромное расстояние около ярда. Уэйн ухватился за спинку переднего сиденья, тяжело взобрался на нее и... опрокинулся на пол в заднем отсеке автомобиля. Из-за быстрого прыгающего движения голова у него пошла кругом. Несколько секунд он оставался на четвереньках, глубоко дыша и пытаясь унять мутящее беспокойство в желудке, а также определить, что именно только что с ним случилось. Газ, попавший ему в нос, дезориентировал его так, что он едва отличал, где низ, где верх. Утратив направление, он снова рухнул на заднее сиденье. Вот в чем дело. Он поднялся, чтобы попытаться еще раз. Мир вокруг него разболтанно покачивался, но он подождал, и все, наконец, стало неподвижным. Он сделал глубокий вдох, и еще больше пряничного вкуса, с трудом вскарабкался на спинку переднего сиденья, перекатился и снова сел на пол в заднем отсеке. У него опрокинулся желудок, и на мгновение его завтрак снова оказался во рту. Он проглотил его. В первый раз вкус у него был приятнее. Ниже по холму говорил Мэнкс, обращаясь к озеру, и голос у него был спокойным и неторопливым. Уэйн осмотрел задний отсек, пытаясь установить для себя, как он умудрился оказаться здесь снова. Похоже было, что задний отсек длится вечно. Похоже было, что нет ничего, кроме заднего отсека. Он чувствовал головокружение, как будто только что слез из гравитрона на окружной ярмарке этого аттракциона, который крутится все быстрее и быстрее, пока центробежная сила не прижмет тебя к стене. «Вставай! Не сдавайся!» Он видел эти слова в своем уме так же ясно, как если бы они были написаны черными буквами на досках белого забора. На этот раз Уэйн опустил голову, разбежался, перепрыгнул через спинку, вылетел из задней части салона и... упал обратно в задний отсек, где рухнул на ковровое покрытие. Его айфон выскочил из кармана шорт. Он поднялся на четвереньки, но ему пришлось ухватиться за лохматый ковер, чтобы не упасть, настолько сильно кружилась у него голова. Он чувствовал, будто автомобиль двигался, крутился на черном льду, поворачиваясь по огромному, обморочному, тошнотворному кругу. Ощущение бокового движения едва не лишало сил, и ему пришлось ненадолго закрыть глаза, чтобы избавиться от него. Когда он решился поднять голову и осмотреться, то первым делом увидел свой телефон, лежавший на ковре всего в нескольких футах от него. Он потянулся за ним медленным движением астронавта, тянущегося за проплывающей конфетой. Он позвонил отцу по единственному номеру, который хранил в избранных, в одно касание. У него было такое чувство, что только на одно касание он и оставался еще способен. «Что случилось, чувак?» — сказал Луи Кармоди, голос у которого был настолько приветлив, доброжелателен и беззаботен, что Уэйн при одном его звуке почувствовал, как к горлу подступают рыдания. До этого мгновения он не осознавал, как близок к слезам. Горло у него опасно сжалось. Он не был уверен, что сможет дышать, не то что говорить. Он закрыл глаза, и на мгновение его едва не парализовала тактильная память о том, как он прижимался щекой к щетинистому лицу отца, грубой трехдневной поросли колючей шерсти бурого медведя.
«Папа», — сказал он, — «папа, я в машине, на заднем сиденье, не могу выйти».
Он пытался объяснить, но это было трудно. Трудно было набрать весь тот воздух, который требовался, чтобы говорить. Трудно было говорить сквозь слезы. Глаза у него горели. Зрение расплывалось. Трудно было рассказать о человеке в противогазе, Чарли Мэнксе, Хупере, пряничном дыме и вечно длящемся заднем отсеке. Он не вполне осознавал, что говорит. Что-то о Мэнксе. Что-то о машине. Потом человек в противогазе опять стал стрелять. Пистолет дергался снова и снова, пока он стрелял по плоту. Автоматический пистолет подпрыгивал у него в руке, сверкая в темноте. Когда же успело настолько стемнеть? «Они стреляют, папа!» — сказал Уэйн хриплым напряженным голосом, который сам с трудом узнал. «Они стреляют в воду!» Уэйн вглядывался через лобовое стекло во мрак, но не мог сказать, попала ли какая-нибудь из пули в его мать или нет. Он ее не видел. Она была частью озера, темноты. Как любила она темноту. Как легко от него ускользала. Мэнкс не остался посмотреть, как человек в противогазе стреляет в воду. Он уже одолел полпути по склону. Он прижимал руку к уху, словно слушал наушник, получая распоряжение от начальства. Хотя невозможно было представить себе тех, кто командовал бы Мэнксом. Человек в противогазе расстрелял всю обойму и тоже отвернулся от воды. Он покачивался, когда начал подниматься по склону, шагая так, словно нес на плечах тяжелый груз. Они достигнут машины в ближайшее время. Уэйн не знал, что будет потом, но все же достаточно хорошо соображал, чтобы понимать, если они увидят у него телефон, они его отберут. «Я должен отключиться», — сказал Уэйн отцу. «Они возвращаются». Я позвоню, когда смогу. Не звони мне, они могли услышать. Могут услышать, даже если я выключу звонок. Отец кричал, звал его, но уже не было времени, чтобы сказать что-то большее. Уэйн нажал отбой и выключил звонок. Он искал, куда сунуть телефон, думая, что спрячет его на полу между сиденьями. Но потом он увидел установленные под передними сиденьями выдвижные ящики из орехового дерева с полированными серебряными ручками. Он открыл один из них, сунул туда телефон и задвинул ящик, меж тем как Мэнкс открыл дверцу со стороны водителя. Мэнкс швырнул серебряный молоток на переднее сиденье и наполовину забрался внутрь. Он прижимал к лицу шелковый платок, но опустил его, когда увидел Уэйна, стоявшего на коленях на ковровом покрытии. Уэйн тихонько взвизнул от ужаса при виде лица Мэнкса. Ухо свисало сбоку его головы двумя раздельными полосками. Его длинное худое лицо было покрыто тускло-красным слоем крови. Со лба у него свисал лоскут кожи, к которому прилипла одна из бровей. Из-под него блестела кость.
«Полагаю, я выгляжу довольно страшненько», — сказал Мэнкс и улыбнулся, показав запятнанные чем-то розовым зубы. Он указал на боковую часть своей головы. «Нынче ухо, завтра нет».
Уэйн обмирал. Задний отсек автомобиля казался необъяснимо темным, словно Мэнкс принес с собой ночь, когда открыл дверцу. Высокий человек упал за руль. Дверца сама собой захлопнулась. И потом ручка окна сама собой закрутилась, поднимая стекло. «Это сделал не Мэнкс. Мэнкс не мог это сделать». Одной рукой он снова придерживал ухо, а другой слегка прижимал к лбу отставший лоскут кожи. Человек в противогазе дошел до пассажирской дверцы и потянул за ручку, но как только он это сделал, кнопка блокировки, щелкнув, опустилась. Рычаг коробки передач вильнул и, клацнув, встал на заднюю. Автомобиль рванулся на несколько футов назад, выплевывая камни из-под колес.
«Нет!»
— крикнул человек в противогазе. Он держался за защелку, когда машина тронулась и едва не потерял равновесие. Он, спотыкаясь, бежал за машиной, стараясь не убирать руку с капота, словно мог удержать Роллс-Ройс на месте.
«Нет, мистер Мэнкс, не уезжайте! Мне очень жаль! Я не хотел этого! Это была ошибка!»
Голос у него срывался от ужаса и горя. Он подбежал к пассажирской дверце, схватил защелку и потянул снова. Мэнкс наклонился к нему и сказал через окно.
«Теперь, Бинг Партридж, ты у меня в списке озорников. Ты много о себе думаешь, если считаешь, что мне следует взять тебя в страну Рождества после того, что ты натворил. Я боюсь тебя впускать. Откуда мне знать, что ты не изрешетишь машину пулями, если я позволю тебе поехать с нами?
Клянусь, я буду хорошим, как 40 горошин! Не уезжайте! Мне очень жаль! Мне так жаль!»
Его противогаз запотел изнутри, и он говорил сквозь рыдание.
«Лучше бы я в себя выстрелил! Честное слово, лучше бы это было мое ухо! Ох, Бинг, глупец! Мечтам конец!»
«Довольно уже дурацкого шума! У меня и без того голова болит!»
Кнопка блокировки прыгнула обратно вверх. Человек в противогазе распахнул дверцу и повалился в автомобиль.
«Я не хотел! Клянусь, я не хотел! Я что угодно сделаю! Что угодно!»
Глаза у него расширились во вспышке вдохновения.
«Я мог бы отрезать себе ухо! Собственное ухо! Мне все равно! Мне оно не нужно! У меня их два! Хотите, я отрежу себе ухо?»
«Я хочу, чтобы ты заткнулся! Если тебе хочется что-нибудь отрезать, можешь начать со своего языка. Тогда, по крайней мере, у нас был бы какой-то покой».
Автомобиль все быстрее ехал задним ходом. С глухим стуком и с хрустом шасси спустился на асфальт. Оказавшись на дороге, он взял вправо, разворачиваясь обратно к шоссе. Рычаг коробки передач снова шевельнулся и прыгнул на первую. Все это время Мэнкс не касался ни рулевого колеса, ни рычага, но продолжал держаться за ухо, повернувшись на сиденье, чтобы смотреть на человека в противогазе.
«Пряничный дым», — подумал Уэйн с каким-то притупленным удивлением. «Это из-за него ему мерещится всякая всячина. Автомобили сами себя не водят. Нельзя вечно оказываться в заднем отсеке».
Человек в противогазе обхватил голову руками и раскачивался взад-вперед, издавая жалобные звуки и тряся головой.
«Тупица!» — прошептал человек в противогазе. «Какой же я тупица!» —
он силой ударился головой о приборную панель. И еще раз.
«Или ты сейчас же прекратишь, или я оставлю тебя на обочине. Нечего вымещать свои неудачи на интерьере моей машины!» — сказал Мэнкс.
Машину тряхнуло вперед, и она помчалась прочь от коттеджа. Мэнкс не отнимал рук от лица. Рулевое колесо слегка передвигалось из стороны в сторону, удерживая Роллс-Ройс на дороге. Уэйн прищурился, не сводя с него взгляда. Он ущипнул себя за щеку, очень сильно выкручивая ее, но боль никак не проясняла его зрение. Автомобиль продолжал сам себя вести. Значит, или пряничный дым заставлял его галлюцинировать, или... Но никакого «или» в этой линии рассуждений не было. Он не хотел даже начинать думать об «или». Он повернул голову и посмотрел в овальное заднее стекло. Он в последний раз увидел озеро под низким пологом тумана. Вода была гладкой, как пластина только что отлитой стали, гладкой, как лезвие ножа. Если мать и была там, то он не видел никаких ее признаков.
«Бинг, загляни в бардачок. Уверен, что найдешь там ножницы и пластырь».
«Хотите, чтобы я отрезал себе язык?» — с надеждой спросил человек в противогазе.
«Нет, я хочу, чтобы ты перевязал мне голову. Если не предпочитаешь сидеть и смотреть, как я буду истекать кровью, пока не умру. Полагаю, это зрелище очень тебя развлекло бы».
«Нет!»
— вскричал человек в противогазе.
«Тогда ладно. Тебе придется что-нибудь сделать с моим ухом и головой. и сними эту маску! Невозможно с тобой говорить, когда ты в этой штуке!»
Голова человека в противогазе появилась из-под маски с отрывистым звуком, очень похожим на хлопок пробки, вынимаемой из бутылки вина. Лицо под ней раскраснелось и пылало. Слезы исполосовали все его дряблые дрожащие щеки. Он порылся в бардачке и вытащил рулон хирургического пластыря и маленькие серебряные ножницы. Он расстегнул молнию на куртке своего спортивного костюма, выставив наружу запятнанную белую майку и плечи настолько пушистые, что возникала мысль о гориллах Сильвербэк. Он снял майку и застегнул молнию на куртке. Щелкнул, включаясь, блинкер. Машина замедлила ход перед знаком «Стоп», затем повернула на шоссе. Бинг отрезал от майки несколько длинных полос. Одну из них он аккуратно свернул и приложил к уху Мэнкса.
«Придержите это», — сказал Бинг и жалко икнул.
«Хотел бы я знать, чем она меня порезала», — сказал Мэнкс.
Он снова посмотрел в задний отсек и встретился с взглядом Уэйна.
«У меня, знаешь ли, с твоей матерью давно не лады. Все равно, что драться с целым мешком кошек».
«Чтоб ее черви ели», — сказал Бинг. «Чтоб черви выли ей глаза!
Что за мерзкий образ!»
Бинг обмотал другой длинной полосой майки голову Мэнкса, прижав подушечку к уху и покрыв разрез на лбу. Он начал закреплять повязку полосками пластыря, приклеивая их крест-накрест. Мэнкс все еще смотрел на Уэйна.
«Ты тихий! Ничего не хочешь сам мне сказать?»
«Отпустите меня!» — сказал Уэйн.
«Отпущу!» — сказал Мэнкс.
Они пронеслись мимо зеленой ветви, где утром Уэйн с матерью ели на завтрак сэндвичи. Думать об этом утре было все равно, что вспоминать полузабытый сон. Видел ли он тень Чарли Мэнкса, когда только проснулся? Кажется, видел.
«Я знал, что вы приедете», — сказал Уэйн.
Он был удивлен, услышав, что говорит такое. «Весь день знал».
«Трудно удержать ребенка от мыслей о подарках в ночь перед Рождеством», — сказал Мэнкс.
Он поморщился, когда Бинг прижал очередную полоску пластыря. Рулевое колесо слегка покачивалось из стороны в сторону, и машина следовала изгибом шоссе.
«Эта машина сама себя ведет?» — спросил Уэйн.
«Или это мне просто мерещится, потому что он чем-то брызнул мне в лицо?»
«Нечего тебе болтать!» — закричал на него человек в противогазе. «Ни веселья, ни забав, а иначе ждет пиф-паф! Началась игра в молчок! Вмиг отрежем язычок!»
«Ты прекратишь твердить об отрезанных языках!» — сказал Мэнкс. «Я начинаю думать, что у тебя навязчивая идея! Я говорю с мальчиком! Нечего вмешиваться!»
Человек в противогазе, смутившись, снова стал нарезать полоски пластыря.
«Тебе ничего не мерещится!» «И она не ведет сама себя», — сказал Мэнкс. «Это я ее веду. Я — это машина, а машина — это я. Это подлинный Роллс-Ройс-призрак, собран в Бристоле в 1937-м, отправлен в Америку в 1938-м, один из менее 500 по эту сторону океана. Но он также продолжение моих мыслей и может увести меня на дороги, которые могут существовать только в воображении». «Ну вот», — сказал Бинг, — «все, приладил».
Мэнкс рассмеялся.
«По-моему, чтобы все приладить, нам надо было бы вернуться и обыскать лужайку той женщины, чтобы найти остальные кусочки моего уха».
Лицо у Бинга сморщилось, глаза сузились до щелочек, плечи заходили ходуном в беззвучных рыданиях.
«Но он все-таки брызнул мне чем-то в лицо», — сказал Уэйн. «Чем-то, что пахло, как пряники».
«Это просто, чтобы ты расслабился. Если бы Бинг использовал свой спрей должным образом, ты бы уже мирно отдыхал».
Мэнкс бросил холодный, полный отвращения взгляд на своего спутника. Уэйн задумался. Додумать это до конца было все равно, что передвинуть по всей комнате тяжелый ящик. Требовало множество напряженных усилий.
«Почему же он не дает вам обоим мирно отдыхать?» — спросил, наконец, Уэйн.
«А?» — сказал Мэнкс.
Он смотрел на свою белую шелковую рубашку, теперь запятнанную алой кровью.
«Ох, там сзади ты в своей собственной карманной вселенной. Я ничему не позволяю переходить сюда, вперед. Он тяжело вздохнул. «Эту рубашку ничем не спасти. Чувствую, нам надо объявить о ней минуту молчания. Это рубашка из шелка фирмы Riddle McIntyre, лучшего изготовителя на Западе вот уже 100 лет. Джеральд Форд не носил ничего, кроме рубашек фирмы Riddle McIntyre. Теперь я с тем же успехом мог бы протирать ею детали двигателя. Кровь из шелка никогда не вывести.
«Кровь из шелка никогда не вывести», — прошептал Уэйн. Это заявление казалось ему афоризмом, ощущалось важным фактом. Мэнк спокойно рассматривал его с переднего сиденья. Уэйн уставился на него в ответ сквозь пульсацию яркого света и тьмы, как будто облака то открывали, то закрывали солнце. Но сегодня солнца не было, и эта пульсирующая яркость была у него в голове, за глазами. Он находился на самом краю шока, там, где время идет по-другому, двигаясь рывками, застывая на месте, потом снова прыгая вперед. Уэйн услышал какой-то звук, очень далекий, сердитый, настойчивый вопль. Ему показалось было, что это кто-то кричит, и он вспомнил, как Мэнкс бил его мать своим серебряным молотком, и подумал, что он, может быть, заболел. Но когда этот звук приблизился к ним и усилился, он определил его как полицейскую сирену.
«Она тут как тут», — сказал Мэнкс. «Надо отдать твоей матери должное. Она не медлит, когда дело доходит до того, чтобы причинить мне неприятности».
«Что вы будете делать, когда полиция нас увидит?» — спросил Уэйн.
«Не думаю, что они нас побеспокоят. Они едут к твоей матери».
Автомобили перед ними начали прижиматься к обеим сторонам дороги. Строп сине-серебряного света появился на вершине невысокого холма впереди, слетел по склону и помчался к ним. Призрак подался к краю дороги и значительно замедлил ход, но не остановился. Полицейская машина пронеслась мимо них со скоростью почти в 60 миль в час. Уэйн повернул голову, провожая их взглядом. Водитель даже не взглянул на них. Мэнкс ехал дальше. Точнее, автомобиль ехал дальше. Мэнкс так и не коснулся руля. Он опустил щиток и осматривал себя в зеркале. Чередование яркости и тьмы теперь шло медленнее, как будто теряющее скорость колесо рулетки, когда шарик вот-вот установится на красное или черное. Уэйн все еще не чувствовал настоящего ужаса, оставив его во дворе вместе с матерью. Он поднялся с пола и устроился на диване.
«Вам надо обратиться к врачу», — сказал Уэйн. «Если вы высадите меня где-нибудь в лесу, то сможете поехать к врачу и вылечить свое ухо и голову, прежде чем я вернусь в город или кто-нибудь меня найдет».
«Спасибо за заботу, но я предпочитаю не получать медицинскую помощь в наручниках», — сказал Мэнкс. «Мне поможет дорога. В дороге мне всегда становится лучше».
«Вы везете меня в страну Рождества?» — спросил Уэйн.
Его голос, казалось, доносился издалека. Он был сонным и глухим.
«Да, в конечном итоге», — сказал Мэнкс, бросив на него острый взгляд в зеркало заднего вида.
«Это что-то настоящее? Или вы просто называете так какое-то место, где можно кого-то убить?»
«Я удивлен. Ты что, думаешь, я везу тебя куда-то, чтобы там тебя убить? Я легко мог бы убить тебя в доме твоей матери. Нет, страна Рождества достаточно реальна. Ее не так легко найти. До нее не добраться ни по одной дороге в этом мире. Но есть и другие дороги, которых не найти на картах. Она находится за пределами нашего мира и в то же время всего в нескольких милях от Денвера. А с другой стороны, она прямо здесь, в моей голове». Он постучал пальцем по правому виску. «И она всегда со мной, где бы я ни был. Там есть другие дети, и никого из них не удерживают против их воли. Они ни за что не хотят уезжать. Им не терпится познакомиться с тобой, Уэйн Кармоди. Они очень хотят с тобой подружиться. Ты скоро увидишь их, а когда, наконец, увидишь, то почувствуешь, будто вернулся домой».
Асфальт глухо стучал и гудел под колесами.
«За последний час ты много волновался», — сказал Мэнкс. «Преклони голову, дитя. Если случится что-нибудь интересное, я тебя обязательно разбужу».
Не было никаких причин делать, что говорил ему Чарли Мэнкс, но вскоре Уэйн обнаружил, что лежит на боку, положив голову на пухлое кожаное сиденье. Если в целом мире и был более умиротворяющий звук, чем бормотание дороги под шинами,
то Уэйн не знал, что это такое. Колесо рулетки щелкало, щелкало и, наконец, остановилось. Шарик замер на черном. —